Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И в начале этого часа, как и обещали, приглашаем вас послушать заключительную часть беседы священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о том, почему дети уходят из храма. А затем вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, в его авторской рубрике «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает. 25 февраля, в воскресенье, в 14 часов, на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви и самопожертвовании. И в 19:30 на спектакль «Он, она» о сохранении семейного счастья для молодежи и взрослых. В спектаклях прозвучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
Сегодня, как и обещали, предлагаем вам послушать заключительную беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, клирика Петрозаводской и Карельской епархии, о том, почему дети уходят из церкви.
Всякое дыхание дославит Господа. Вот если мы говорим про музыкальное развитие, какое музыкальное развитие все-таки должно быть первостепенным? У нас, ну, дети же немало заходят в музыкальную школу. У кого там фортепиано, флейта, там еще что-то. Тоже красиво, концерты, овации, грамоты, поездки, выступления, похвала. Ну, конечно, много труда в этом лежит. А вот я читал историю одного священномученика. Он был сначала до своего священства учителем в церковно-приходской школе в начале 20 века, ну, на Северном Кавказе, в Ставропольском крае. Его очень полюбили дети, родители, потому что он в них благочестие воспитывал. Вот какой он музыкой с ними занимался? Он их учил церковному пению. Мальчиков и девочек. У него был такой вот детский хор, который пел во время службы. Замечательно. Поэтому вот воспитание музыкальности нужно вести через призму того, что этим голосом мы должны прославлять Бога. И прежде всего петь Ему в храме. А вот эта всякая светская музыка, да, вот эта музыка, которую, да, один из сыновей Каина изобрел, и кто там был, ну, в общем, потомков, да. Музыка, вот та, которая сегодня говорится, музыка, это явление цивилизации. Поэтому получается, что если ребенка воспитывают с детства, встраивая его, желая ему успеха в этой цивилизации, в этом каинистском проекте, то это его все приманит и утащит. И утащит его на 99%. А если не утащит, это будет просто чудо какое-то, да, ну, что-то такое, выбивающееся из общего такого явления. Поэтому я предлагаю всем задуматься, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки, над этими выводами. И если сердце их примет, то уж вот начинать корректировать и менять воспитание своих детей и внуков. Потому что на самом деле все это четко видно. Дети, они становятся такими в зависимости от того, какой дух в них вкладывается. Если в нас присутствует какое-то смущение в разъяснении детям о всем лукавстве Нового года, да, мы как бы боимся их оторвать от себя. Это тревожный звонок о том, что мы боимся их на путь благочестия наставлять. Мы их отдаем на, если так сказать, жестко, на растерзание миру. Вот мир их научит чему-то там, но это будет не Божье. Помоги нам всем, Господь, сознательно, целенаправленно, системно воспитывать наших детей как сынов Божиих, а не как сынов Каина для строителей Вавилонской башни и цивилизации. Вот еще продолжу эту тему, почему дети уходят из церкви. По сути, если сказать, ну, другими словами, да, воспитание сынов Божиих и сынов цивилизации, можно и по-другому сказать, что в основании воспитания детей как сынов Божиих лежит богоцентризм, христоцентризм. В основании воспитания детей как сынов Вавилона цивилизации лежит мироцентризм, космоцентризм. И это выражается в конкретных наших поступках, да, в конкретных наших деяниях в отношении детей вместе с детьми. Ну вот, пожалуйста, пример. Общаешься с какой-то семьей, узнаешь, что дети раннего возраста ходят на специальные занятия по изучению английского языка. Для чего? Ну, потому что уже это, причем это такая предшкольная подготовка. Ну, чтобы уже в школу прийти, уже легче было, потому что там уже школу надо, как сейчас такая вот, знаете, мода такая. В школу надо уже приходить, уметь читать, знать алфавит, уже даже основа английского языка получается. Ну вот это что такое? Ну зачем ребенку нужен английский язык в таком возрасте? Ну понятно, там будет спрашивать, как мне сказали, когда я задавал этот вопрос маме. Мне сказали, что ну как вот, а тогда ребенок будет на обочине. Сейчас конкуренция очень высокая. Но это все-таки мироцентризм. Потому что а вот конкуренция высокая, да, он будет на обочине, а нельзя быть на обочине. И вот я не встречал ни одного случая, ну, я, конечно, мне не такой большой, так сказать, опыт в плане охвата людей, но я вот не знаю ни одного случая, чтобы какая-то семья была специально православной, имеется в виду, а озадачена идеей, чтобы их ребенок учил не английский язык, например, а церковно-славянский язык. Ведь это же такое богатство, ведь это же корни нашего современного русского языка. Это родник, который питает большую реку. Да и сам, так сказать, этот родник, это в каком-то смысле не просто ручеек, это мощный такой поток. И поэтому, конечно, если ты изучаешь церковно-славянский язык, постигаешь его, то тебе богослужение становится родным. А это же язык не просто язык, это язык сакральный, это язык священного писания в нашей славянской традиции, это язык богослужения, это язык наших богочестивых предков. Вообще-то ну, они его знали, они его понимали, и их речь, она была преисполнена этих слов. Так что вот, что во что мы вкладываем, то мы и получаем. Получается, что ребенок приходит в храм, ну, ладно, его приводят, ну, или какое-то есть понимание, но в целом ему тяжело там находиться, потому что это все не родное, какое-то не близкое, язык какой-то не родной. А он не родной, потому что мы его не делаем родным. Вот еще такой пример приведу тоже. Вот, допустим, есть молодой человек, юноша, ходит в храм, вот он хочет пойти учиться на робототехнику. Ну, да, это интересно. А что за этим стоит? Вот что такое робототехника? Робототехника – это такое острие прогресса современного, развития искусственного интеллекта, замена людей роботами. Поэтому, да, это высокие технологии, это престижно, все это понятно, это все мирское. А на что он будет работать, на кого он работает? Ну, конечно, он будет работать на этих каменщиков. Он попадет в орбиту, где дух трансгуманизма, дух замены людей роботами – это, сказать, это все вот это каинистство здесь себя максимально воплощает. И поэтому само пребывание в этой среде, обстреливание потребностей этой среды, работа на них, это есть, так сказать, служение каинской цивилизации, этому Вавилону. Это крайне душеопасно, не душеполезно идти в эту сферу, чтобы еще своим собственным вкладом это все развивать. И вновь хочу сказать, что острием нашего духовного воспитания наших детей и самих себя должно быть богослужение, которое хранит в себе все богатства. Догматику, аскетику, нравственность, церковную историю, ветхозаветную историю, новозаветную историю. Хранит историю нашего Отечества, которая вошла в эту, так сказать, священную историю через почитание икон Богоматери, кто нам помогала в защите нашего Отечества. И для нас вот пусть такой вот путеводной звездой будут слова святого Иоанна Кронштадтского о том, что я вырос в церкви. Будем примерять к себе эти слова и сопоставлять с ними наш жизненный путь. А на беседу о том, почему дети уходят из церкви, подростки, мне прислали отклик, в котором было несколько таких интересных мыслей, добавлений. И вот на одной из этих мыслей я хотел бы остановить внимание. Сказано было, что молодые люди, они являются идеальными потребителями с точки зрения потребительского общества, цивилизации, и поэтому в отношении них ведется такая целевая информационная пропаганда. И вот это вот состояние некой свободы, в которой они пребывают, оно является еще одним, если так сказать, не одним из важнейших искушений, которые уводят их из церкви. И вот хотелось бы сейчас об этом поговорить, и мы вновь, неминуемо говоря об этой теме, вернемся к теме образования. И получается вот что. В традиционном обществе дети, насколько я понимаю, вот так вот напрягая память из того, что я что-то слышал, что-то читал, я не знаю вот такой проблемы, но особенно в крестьянском обществе, как переходный возраст. И как бы ощущение такое, что эта проблема как будто бы вообще не существовала. Ну, что-то, конечно, наверное, было, но не в таком масштабе, как сегодня. А проблемы этой в традиционном обществе, можно сказать, почти и не было по следующей причине, что дети там не были предоставлены самим себе, и они очень с раннего возраста включались во взрослую жизнь, были помощниками в своих семьях. И они сполна получали вот это трудовое воспитание. Поэтому, простите меня, так по-простецки выразюсь, дурью им маяться некогда было. Вернемся к нашим библейским началам. За грехопадение Адаму и Еве Богом была назначена епитимия. Они должны были нести печали, которые для них должны были быть возможностью осознать то, что сделали, а дело в том, что в Адаме потенциально согрешило все человечество, эта епитимия, она относится не только непосредственно к Адаму и Еве, и они были осуждены на страдания. В страданиях находится огромный сотериологический смысл, возможность спасения, потому что без страдания человек неминуемо попадает в такую беспечность, в такое самомнение, гуманизм, эгоцентризм. И, собственно говоря, путь развития человечества – это был способ стремления этих страданий избежать. Но они все равно были, но что-то людям удалось сделать. И вот для Евы страданием, печалью было рождение детей в муках, а также иметь обращение к мужу, ну, если по-славянски это из книги «Бытия» брать, то есть она будет приставлена к мужу, и без мужа она жить не может. Опять же, да, если она эту епитимию, она не исполняет вот этот весь феминизм, там, равенство, ну, чтобы вот не было этого обращения, не было этого влечения, то вот отказ от этой эпитемии, он производит какие-то катастрофические изменения в сознании женщин и, в общем, все эти ненормальности, безумие, которые есть. А Адам был осужден на то, чтобы в поте лица добывать свой хлеб. И, собственно говоря, все потомки, дети, они тоже были на это назначены. И вот ребенок рождается, подрастает, и с раннего возраста он уже начинает что-то делать по дому. Не включает вот в этот трудовой круг семьи. Поэтому детство, оно у него, по сравнению с современностью, сокращается предельно. У него, конечно, есть какое-то свободное время, есть какие-то там деревенские товарищи, там, или дворовые какие-то. Ну, как у взрослых людей, тоже бывает какое-то свободное время. Они пошли там погуляли, что-то поделали. Но, может быть, его и совсем мало, смотря какое время года. Зимой времени побольше, летом совсем его мало. И, собственно говоря, вот ребенок, входя в подростковый возраст, он уже маленький взрослый такой. И вот это очень полезно для спасения человека побыстрее взрослеть. Потому что, как вот мне было сказано в этом отклике, я с этим полностью согласен, что когда перед человеком стоят серьезные задачи жизненные, а они сложные, и он стоит при необходимости их решать, то он понимает свою ограниченность, у него появляется больше поводов обращаться к Богу за помощью. Ну, самый яркий пример – это вынашивание ребенка, это роды, это воспитание, первые бессонные ночи, первые месяцы, сколько мать волнуется, переживает. Естественно, для нее неисчислимое количество поводов обращаться к Богу за помощью, к Божьей Матери, ко святым. И поэтому и говорит апостол, что женщина спасается чадородием. Для нее вот эта вот печаль, которая не в проклятие, а во спасение – служит. И тут тоже вот в связи с ранним взрослением детей было раннее вступление в браки. Но на Руси это было, как-то этот возраст варьировался. В совсем древние времена это было где-то и могло быть около 16 лет в среднем. Но потом позднее это стало уже все-таки ближе к 18 годам. Но в любом случае это гораздо значительно раньше, чем это сейчас происходит, когда в лучшем случае это происходит там 20 с чем-то лет. Хорошо, если это первый поинт 20-летия, нежели чем вторая уже ближе к 30-летию. И вот человек, подросток, юноша, девушка вступали в брак, и все эти, так сказать, печали, они получали сполна. Это их смиряло, они шли по пути спасения. Сейчас мы видим искусственный такой эффект удлинения детства, плюс вот эта идеология детоцентризма, счастливого детства детям, вот чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы у них все было, прекрасное образование, какое-нибудь дополнительное образование. А родители вот вокруг этого всего находятся, они все это обслуживают. И это как раз вот та ситуация, когда благими намерениями устлана дорога в ад. То есть вот этим желанием счастливого детства они хотят как бы ребенка оградить от этих печалей мира сего, ну, создать им какие-то искусственные условия, какие-то тепличные. А вот в этих тепличных условиях, как на дрожжах, развивается самость ребенка, развивается вот какая-то беспечность, даже может это и праздность быть. Ну, а праздность – мать многих пороков. От свободного времени, от отсутствия каких-то реальных жизненных обязанностей, ответственности, ну и начинает всякой дури идти в голову. Начинает появляться там проблема отцов и детей. То, что нам показано в нашей русской литературе в XIX веке, это уже явление, когда традиционное общество начинало схлопываться. Вот, это уже, вот эта проблема, она является чистой проблемой цивилизации, проблемой города. Еще раз хочу сказать, что ребенку, который со своей семьей, живя на земле, заботится о выживании, ему просто не до этого. Ему просто, так сказать, не какого-то там доподросткового максимализма. Вопрос в том, чтобы себя прокормить и выжить вместе со своей семьей. И вот теперь образование. И мы видим, что вот образование, оно недопустимо много растягивает этот период детства, этого период подросткового возраста, когда, ну вот давайте подумаем, посмотрим. 11 лет ребенок учится в школе. Целых 11 лет. Это если считать, что средняя продолжительность жизни, ну, например, мужчины, это где-то там сколько у нас, там 60 с лишним лет, женщина там около 70 лет. Это 1/6 жизни, человек 1/6 жизни проводит в школе. Это если 11 лет он учится. Ну, у нас же как нужно получать высшее образование, как же без него, плюс еще, ну, смотря что, там было 5 лет, сейчас может там магистратура быть, бакалавриат, но мы вроде как из Болонского процесса вышли, ну, в общем, около 5 лет все равно еще добавим. Вот 11 плюс 5, 16 лет. Хорошо, если это еще будет профессиональное образование, которое ребенок начнет получать после 9 класса, он там, например, 4 года. Ну, 9 плюс 4... Это получается все равно 13 лет. И вот получается до 20 лет где-то ребенок находится вот в этом таком детстве, когда его родители пытаются обеспечивать всем необходимым, но как же он же учится? И вот это вот, на самом деле, если принимать во внимание все вот негативные стороны обучения, это вот такой раздутый пузырь, который максимально натягивает начало профессиональной трудовой деятельности, ставит ребенка в привилегированное положение, плюс идеология детоцентризма, о чем уже была речь. Ну и мы получаем вот это искусственное разделение на тех, кто обслуживает ребенка, а его, так сказать, кто он все это получает. Плюс еще, так сказать, все эти перевертыши образования, когда столько времени уходит и неэффективно, и масса всего ненужного, в общем, с крайне низким эффектом КПД. И вот так вот по-хорошему порассуждать, да, достаточно для того, чтобы выучиться, научиться базовым навыкам. А если человек, мы говорим все-таки о христианской культуре, да, вообще-то учеба должна продолжаться всю жизнь. Я говорю, ну, имею в виду в плане духовного возрастания человека, изучение Священного Писания, чтение святых отцов. Светская культура тоже может здесь использоваться, но она должна быть все-таки, она должна быть избирательной. Вот Авдеенко, он преподавал со своим детям Гомера, Софокла и Эсхила, ну, потому что это вот было как бы это было предначатие христианской мысли, потому что они до таких глубин доходили, вот эти древние авторы, что они готовили человека к принятию Бога Слова. Поэтому в светской культуре можно что-то полезное найти, но это нужно не делать с наставником, а тот тебе покажет ориентиры. И, кстати говоря, вот там тоже было сделано мне замечание, ну, как-то сказать, возражение, что вот по поводу музыки, что вот во многих священнических семьях музыку активно изучали, и это нисколько им не мешало, даже их гармонично развивало. Да, это все так, и я это оговорил в своей беседе. Я знаю, например, в семье отца Сергия Правдолюбова, у которого уже несколько сот лет, у него священническая династия, там многим детям давали музыкальное образование. Но тут нужно правильно акценты ставить. То есть, если это входит в какую-то систему воспитания, если здесь смысл музыкального образования в том, чтобы дать это эстетическое развитие ребенку, понимание чувства гармонии звука, и это все входит, так сказать, в общую копилку воспитания в нем чувства, прекрасного чувства красоты, а истинная красота, которая пишется большой буквой, это прежде всего Бог. Вот, вот если это все вот как-то гармонично укладывается, человек служит на пользу. Но это, понимаете, это нужно, чтобы кто-то этот процесс регулировал, направлял, чтобы в семье была, опять же, определенная культура, а не только все это отдавали на откуп в школе, вот. А семья, как бы, она просто там, мама привозит, отвозит в музыкальную школу, а что там происходит, ну, она только, так сказать, получает какие-то плоды только в виде школьных концертов там и так далее. Поэтому в этих семьях там и были домашние музыкальные концерты, и разные члены семьи музицировали, и все это как-то вот в таком культурном котле все плавилось, и в итоге, так сказать, вот давал возможность выхода таким гармонично развитым всесторонним личностям, у которых была глубокая вера и церковность. Это просто само по себе не возникает. Это нужна определенная среда, чтобы это получалось. Опять же, там, как в литературе, мы можем выделить каких-то авторов, которые особенно значимы и важны, и полезны для развития ребенка. А есть какие-то авторы, которым нужно ознакомиться и как бы сказать, поскорее забыть их. Вот. И здесь нужно разбираться. Я в музыке совсем, так сказать, слаб, но я понимаю, что есть такие вещи, такие авторы, такие произведения, которые являются плодами страстей человеческих, пусть даже каких-то таких красиво, так сказать, выраженных звуки, они не созидают, а они растормаживают ребенка, его психику. Поэтому вот проблема, которая создает вот этот переходный возраст, это искусственно растянутое детство, отсутствие печали у ребенка, то, что он находится фактически таким потребителем, который вот учится огромное количество времени, причем эта польза от этой учебы, она при низком ее КПД, она сомнительная. И отсюда мы все это имеем. Собственно говоря, какой может быть выход из этой ситуации? Ну, как всегда, прежде всего нужно осознать эту проблему. Потом уже что-то делать с молитвой, с рассуждением. Ну, какие-то практические выводы, это может быть что? Это еще раз задуматься. А нужно ли высшее образование ребенку? Кому-то нужно, а кому-то совсем и не нужно. Я думаю, что насколько возможно, лучше сокращать время учебы, чтобы быстрее ребенка вводить во взрослую жизнь. И уже даже во время учебы вводить его во взрослую жизнь. Чтобы во время летних, каких-то длинных каникул, какие-то могли бы трудовые заработки, где-то помогать, подрабатывать. Нужно давать реальные какие-то обязанности внутри семьи. Не просто там что-то там такое мелкое, а что-то такое действительно основательное, серьезное. Максимально включать ребенка в круг забот, обязанностей, трудностей семьи, чтобы, ну, тут установку иметь, чтобы скорее он вырос. Вот нужно отложить какие-то вот эти все гуманистические идеи детоцентризма, понимать, что мы этим просто вредим ребенку, настраивать ребенка, воспитывать ребенка на раннее вступление в брак, если он не уйдет в монастырь. Девушке прекрасно вступать в брак в 18 лет. Когда у нее организм уже, она молодая, сейчас вот проблема у многих в том, что девушки поздно вступают в брак, потом уже и детей как-то тяжелее рожать. Но тут сразу вступает момент, а как же девушке нужно получить образование? Ну вот опять, да, видите, опять мы являемся заложниками всего этого. Можно все-таки идти по пути получения профессионального образования, среднеспециального, и если... Допустим, ребенок кончает среднюю школу девятиклассную, сколько ему, допустим, 15 лет, и он там еще 4 года учится. Ну, допустим, 19 лет он уже заканчивает, получает специальность. Ну, нормально. 18, 19, ну, 20 лет. Каждому, конечно, так сказать, у каждого свои обстоятельства, свои особенности, но самое главное, все начинается с идей, все начинается с правильных мыслей. Ну и если человек их имеет, их понимает, их важность, ценность этих правильных мыслей, обращается к Богу за помощью, то если он сам стоит на правильном пути, то Господь радуется этому, и, конечно, он помогает, подает руку помощи и помогает решать какие-то совершенно конкретные задачи в конкретных обстоятельствах для конкретной семьи. Потому что помощь Божия, если человек движется правильным путем, она скоро приходит к человеку.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Отец Алексей уехал сначала из Москвы, а потом и Подмосковье, в дальнее Карельское село, считая, что именно жизнь в уединении, на природе, гораздо ближе к Богу и полезнее для спасение души, да и тела человека, конечно. И батюшка всегда рад пригласить единомышленников на постоянное проживание в Колодозере Пудожского района. Пока что пустует пристройка рядом с домом священника, с отдельным входом, где вполне можно было бы пожить и испытать, что называется, себя, насколько вы к этой жизни готовы. Очень нужны единомышленники, очень нужны делатели на Ниве Христовой. Если есть у вас такое желание, то можно написать отцу Алексию. Адрес его электронной почты таков: латиницей knutov1980@yandex.ru. knutov1980@yandex.ru. Thank you. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Для спасения не нужно выдумок и всяких этих ложных рассказов о благочестивой жизни и всякие другие такие вещи, и всякие красивые такие видения, которые как бы тоже говорят о Христе и подтверждении Его. Вообще, люди очень склонны, всегда были к этим чудесам. Помните, Господу говорили, что «покажи нам видение с небес, чудо, покажи». Ну, вы помните, что он ответил? Это только рот лукавый видение просит. А он, когда было на самом деле было богоявление, а когда голос спустился на его голову, и когда с неба раздался голос, и сын мой возлюбленный, когда отец его возгласил его имя, и что? И ничего. Он возгласил, а никто не обратил внимания. А кто обратил внимание, тот постарался сделать вид, что ничего не услышал. Помните еще в другом же месте, когда Господь просил отца, прославь имя мое. Когда отец ответил Господу с неба, что и прославил, и еще прославлю. Что сказали люди? Одни сказали, это ангел ему говорит. Понимаете, это же отец сказал. Господь обратился к отцу, прославь имя мое. И ему ответ был, прославил и еще прославлю. А люди, которые слышали это, ничего не поняли. То есть одни говорили, что это ангел. То есть они услышали не человеческий, а явно ангельский голос. Но они не поняли, что это не ангел, а сам отец возгласил, что это сын мой возлюбленный. Так вот, а другие что говорили? А другие говорили, это гром. Ведь видите, они даже просто услышали что-то такое с неба, раздавшееся, но не поняли, ни слова не поняли. И просто подумали, что это гром. Мало ли, гром загремел.
Ну, так да. Вот видите. Пришел вот. К своим, и свои его не приняли там же,
да,
где-то.
Да. Вот видите, это все зависит от человеческой души, от того, готова она услышать голос Божий. Готова ли она понять, что от него хочет Господь, когда обращается, или нет? Или просто там гром, здесь еще чего-то. Так вот просто совершенно, живя по своим привычкам, просто потому что они хотят увидеть, вот они и видят. Понимаете, здесь никакое даже и чудо, которое произойдет, они его не увидят, а требовать будут. Вот мы и готовимся вот этими всякими чудесами, чтобы уж каждому прямо в лицо, прямо в уши прямо вложить вот этот ложный голос, как бы Божий. Вот этими, то у кого? Сначала мы акулу показываем, там из воды выпрыгивающие, потом еще чего-то. Ну, а потом придет время, чтобы всех просто перевернуть и привести к себе. Вот обманщик, он так и начнет делать такие вещи, фокусы всякие показывать. Вот, дорогие друзья. Так вот, виртуальные такие вот вещи, они нам играют с нами злую шутку, я вам скажу даже. И уже сейчас, может, это не особенно, как бы, но имеет отношение к тому, о чем мы начали говорить. Понимаете, ну вот, уж простите. Опять я, может быть, спускаюсь в такую грубую и, в общем, такую, но не очень, неблагодатную почву. Вот сейчас здесь, вы знаете, это продолжение, кстати, того, что о чем мы говорили на прошлой моей беседе. Мы очень часто об этом говорим. Я прекратить об этом беседу никак не могу. Никак, потому что каждый раз снова и снова у нас опять материал вот это вот...
Жизнь подкидывает темы, да?
Да, жизнь подкидывает, да. И темы, видите, вот сейчас нам сказали, что строится там два новых ледокола. И один будет называться Ленинград, а другой Сталинград. Вот видите, какая вещь. Корабли, они называются часто или именами каких-то уважаемых людей, великих людей. Или называются названиями города. Ну, чтобы ему славу как бы воздать вот этим названием этого корабля. Но здесь же название двух городов, которых не существует. Не существует. То есть это какая-то виртуальная игра, что ли. Я не понимаю, как это назвать. Вы же помните, сколько времени, сколько раз была такая кампания, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград. Но общественность, она как-то против этого встала, и все это заглохло. Все это как бы оставлено, ну, на какое-то время, наверное, я не знаю, во всяком случае, сейчас об этом уже я не слышу разговоров.
Но вот видите, внедряют как... другим способом в сознание,
да,
получается.
Да, да, вот понимаете, а теперь появился корабль, который назван этим именем, корабль появится. Ну, слушайте, но это же какое-то лукавство, это же лукавство. Так же, как с этим, со статуей Дзержинского, которые много очень прямо усиленно хотели поставить обратно на место, на площадь на Лубянской. Прямо была такая, думали, ну все, сейчас его вернут. Нет, это немножко от все дело отстало, уже прекратили это давление. И вдруг эта статуя в немножко меньшем размере и в другом месте появилась в Москве. Понимаете, ну это что же вообще, что же такое? А вот это то. Вот это все то же самое, все то же самое. Вот как бы не так, не мытьем, так катанием, не прямую, а как бы сбоку зайти, не в дверь войти, а влезть в окошко. Знаете, вот это какая-то, как бы, я вам скажу, какая-то игра какая-то нехорошая игра, которая хочет заставить нас участвовать в ней и смириться с этим совсем, что сейчас происходит. Это не очень-то хорошо. Это совсем нехорошо, вообще-то говоря. Так, потому что если все быть честным, то ну очень просто, очень просто. Ну, спросите там у людей, но тоже спросите у людей, это что значит? Это значит тоже, ну, чтобы люди поверили в результаты всего этого вопроса. А ведь это тоже не факт, что это будет прямо, честно.
Да, потом же спрашивали у людей, батюшка, когда хотели переименовать вот этих всех, даже не хочется имена этих убийц называть, цареубийц и других.
Ну да,
и нет,
да,
же,
да.
Не удалось же, вот нет. А
не
здесь,
удалось.
Пожалуйста.
Хотя бы было большое такое, ну, как бы кампания наших православных людей, чтобы это войковское, чтобы не слово, но чтобы исчезло из Москвы, чтобы не было этого здесь. Мы просили, собирали подписи. Нет. Нет. Видите, какая вещь. И думаешь, все время утверждают, что люди против этого, что они дрожат, и Дзержинский дрожат, и все эти Ленинграды и Сталинграды, что это тоже они хотят все.
И мумии на Красной площади.
Это не так. Я думаю, что это неправда. Это все неправда. Да, этот наш мавзолей, да, я вот сейчас... Почему я не пережил это немножко так психологически. Сейчас, ведь вы знаете, наверное, читали. Вот один очень уважаемый священник в Санкт-Петербургской епархии, вот он выступил совершенно с таким призывом, чтобы не убирать Ленина с Красной площади, чтобы не убирать. Потому что сейчас не время. Что нужно сейчас наши международные партнеры, это Китай, Вьетнам, они там, у них же коммунистическая идеология, и они очень уважают Ленина, а поэтому мы должны оставить Ленина здесь, видите? То есть мы должны руководствоваться не совестью своей, не своей верой своей, не знанием истории и вообще нашим отношением православных людей вот к этому человеку, к этой истории, которую мы в 20 веке жили, ну, понимаете, а вот мы должны руководствоваться теми какими-то отношениями с нашими там этими соседями, внешними соседями, чтобы, спаси Боже, как бы их не обидеть. Ведь помните, почему долгое время не выносили Ленина из мавзолея, вернее, не поэтому, а почему, чем руководствовались, чем оправдывали то, что не хотят вынести Ленина. Оправдывали тем, что у нас еще много коммунистов и людей, которые жили при советской власти, что они обидятся, что будет какое-то смущение в народе. И что?
Батюшка, ну вот ведь прошло... было же, вы вынесли Сталина, как говорится, в одну ночь.
Конечно.
И ничего, хотя его вообще живым Богом некоторые считали. И не рухнуло ничего. Поэтому
конечно,
это лукавство.
Конечно. Это, понимаете, это просто политическая воля. Политическая воля. Вот и все. Если нужно, сделают действительно в одну ночь. Если нужно. Если какая-то нужда другая, цель какая-то другая, то будут оправдывать в одну сторону, то в другую сторону. Я говорю, вот оправдывали тем, что наш народ этого не поймет. А теперь нам говорят, что китайские и вьетнамские народы этого не поймут. Послушайте, ну что же это? Это что, вообще есть какая-нибудь вообще логика? Логика, ну какая-нибудь, хотя бы просто, ну чтобы люди поняли, почему ты это делаешь. Но это же не серьезно, это же не серьезно. Нам почему-то это надо. А вот почему надо? Вот этот человек, этот священник, очень так резко, я бы сказал, даже удивительно резко. Он говорит, что кандидат в президенты, сейчас выбор будет, кандидат в президенты Леонид Слуцкий, он предложил вынести Ленина. И вот священник, он отвечает очень, очень резко, на удивление. Понимаете, просто вот он говорит, советую ознакомиться с опросами общественного мнения, тогда исчезнет желание действовать от ветра головы своей «я». Ну как можно вот хоть какому человеку, понимаете, хоть он, может быть, им неуважаемый, этим священникам он неуважаемый, но, во всяком случае, это человек, ну, который как-то не в самом низу общества находится. В любом случае, уважать любого человека, уважать его мнение, это обязан любой человек, а тем более священник.
Священник защитил Ленина.
Да. Советую почитать великого социолога и философа Александра Александровича Зиновьева, чтобы немножко поправить свою голову на место. Вот какой язык, понимаете? Тогда все станет ясно. А я вот вам скажу, я посмотрел внимательно биографию Зиновьева, например, вот на кому он апеллирует, чтобы поправить голову своей. А вот здесь вот что написано. Семья не была набожной. Это и родители его. Отец был неверующим. Мать, хотя и была верующей, к обрядам относилась безразличием. Александр с детства стал убежденным атеистом, а православие, церковь и попов всю жизнь воспринимал с отвращением, считая атеизм единственной научной составляющей советского марксизма. Понимаете? Ну, и вот такого человека, вот образец патриотизма и вообще любви к своей родине, вот нам предлагает этот протоиерей, уважаемый. Я не знаю, как относиться к этому. Я только, знаете, что... А, да, еще он пишет еще одну цитату. Я не смог не записать. Этот человек пишет, поэтому предложение депутата Слуцкого стоит признать недружественным по отношению к собственному народу, неправильным и ненужным. Ну вот, уважаемый протоиерей, я могу ему ответить, что вот... И я, значит, отношусь к собственному народу неправильно, недружески. Вот так вот. Вы понимаете, это же еще осталось только добавить враг народа. Ну как? Если он недружественным относится к собственному народу, он враг ему. Ну и куда мы пришли? И что дальше мы будем делать после этого? Уже можно этими словами там и не пользоваться, враг народа. Просто сказать, что недружественно к собственному народу относится, и все. Но я не буду дальше. Я, знаете, что хочу, что по этой теме еще закончить. И вот святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл, он сказал на торжественном открытии международных рождественских образовательных чтений, он сказал, злословие, крикливая надменность, лукавая ревность проникает, к сожалению, и в церковную среду, внося смущение и раздоры среди верующих. Для православного христианина вполне очевидно, что корни явления в матери всех страстей – гордости. Посему каждый смотри, как стоит, памятуя о том, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот он еще, стиль, он сказал, что стиль полемики важнее предмета полемики. Вот, дорогие друзья, вот понимаете, в чем дело? Если мы не будем руководствоваться вот этими словами, которые вообще должны быть очевидными для всякого человека, это должно быть образом поведения нас друг к другу, знаете, и к каждому человеку. Любой человек имеет право на свое собственное мнение. И если вот это мнение не совпадает с моим, а может быть и не только с моим, а с мнением какой-то организации, партии, то и мое мнение, оно не может быть так вот оплевано и пренебрежительно к нему отношение. Нет. Мы все люди. Все мы христиане. Все мы здесь, в этой стране живем, которую считаем православной. И поэтому все должны относиться друг к другу как уважительно и с любовью. Не только уважительно, но и с любовью. Вот, дорогие друзья.
Батюшка, а может быть тут уместно сказать как раз и о гордости? Вот вы процитировали Святейшего,
да,
о том, что гордость мать всех страстей.
Да.
Это действительно так. Но вот сейчас я тоже замечаю, вот так чисто по-журналистски, что в общественном пространстве начинает эксплуатироваться это чувство. Вот помните, когда мы о победе нашей говорим, все время есть такой рефрен идет: «Я помню, я горжусь». Сейчас вот создали радиостанцию патриотического толка и назвали ее этим словом, именем гордость. Греха, гордость. Я думаю, кто же эти люди, кто вот это вот придумывает? Но это явно не верующие, не православные люди. Вот помню, да, мы должны помнить подвиг наших отцов, но гордиться не надо никогда и ничем.
Да, это вы верно говорите. Дело в том, что действительно гордость это мать всех грехов, всех страстей. Гордость именно. Поэтому, конечно, надо очень внимательно относиться к своим словам, к своим чувствам. Призывать, если ты берешься призывать народ чему-то, призывать близких твоих, граждан твоих, то нужно прежде 100 раз подумать, прежде чем высказываться, потому что действительно диву даешься иногда, действительно, когда мы, например, действительно, это как бы воспринимаем очень многими такой лозунг. Мы слышали его очень много раз. Помню и горжусь. Действительно, да, помню и горжусь. Вы понимаете, в каждой ситуации, в случае какой-то беды, какого-то несчастья, в подвига, мы должны задуматься, вот почему Бог привел к нам вот в эту ситуацию? Почему Бог позволил этому несчастью обрушиться на нас? И мы знаем из личного опыта, если у нас есть такой личный опыт, конечно, задумываться о своей жизни, о своих грехах, о своих каких-то бедах, мы всегда, всегда найдем то, что привело к этому в моей жизни, в моих страстях, то, что привело к этому несчастью. И действительно, мы же помним, мы с вами говорили множество раз, здесь несколько раз мы говорили за всю нашу историю наших бесед, мы говорили о том, что это несчастье, вот эта страшная война, которая обрушилась на наш народ и на страну, это же началось в день всех святых земли российской просиявших. Но разве это не прямое указание Бога? Почему это произошло с нами? Почему? И разве мы не должны понять, что здесь понимать? Мы же, это же всякий человек просто должен знать и делать из этого вывода. Мы же разорили церкви. Мы же разорили церкви. Мы осквернили мощи множество святых наших. Мы расстреляли, убили, уничтожили десятки тысяч верующих людей, не сотни тысяч верующих людей, священников, бесчисленное количество мы уничтожили. А сейчас мы говорим часто, знаете, что вот как это, годы гонений на русскую православную церковь. Но извините меня, это не совсем точно, не совсем точно. Это не гонение православную церковь. Это разгром русской церкви. Вот если мы употреблять бы стали вот это слово, тогда мы бы, может быть, и больше задумались. И люди вокруг нас, они задумались бы больше, что произошло с нами в эти годы. И почему произошло это? А произошло же это по нашим же грехам. Мы всегда говорим, как православные люди, говорим правильно. Да это по грехам моим. Это, знаете, но когда мы вот так вот говорим, как бы легковесно, такое ощущение, что мы сами не понимаем, мы сами не верим в это. Ну, это просто такое православное такое выражение. По грехам нашим. А подумать, а если вот этот вот разгром, это страшное несчастье русской церкви произошло, то какое же покаяние должно быть, если это по нашим грехам произошло? Какого же рода покаяние? Какого же рода, что мы должны сделать? Как мы должны к этому относиться? Потому что на величину этого, на размер этого греха несчастья, то и покаяние должно быть соответственно этому несчастью. А мы так говорим, как будто, ну, гонение. Ну, прогнали из одного города, как, знаете, говорится в Евангелии, говорится, ну, гонят тебя в одном городе, ну, иди в другой. Все. И вот это же разве гонение такое было? Когда некуда было бежать, некуда было скрыться. Где в каждом доме могли себя донести, и пришли бы за тебя в этот дом, в котором ты хотел, может быть, укрыться, а тебя там предали. Понимаете, это по всей стране. По всей стране. Что же это было такое? И как мы должны теперь вообще относиться к этому? Как каким-то образом показать Богу? Вот оно наше покаяние. Вот, ну, мы все поняли. Мы поняли. Мы больше так не будем. Что надо сделать? А сделать, ну, очень просто. Очень просто. Но здесь и додумываться-то ничего не нужно. Что-то придумывать страшное, что-то такое особенное, какое-то великое. Но вот сейчас вот эти два корабля, которые были названы именами Сталинграда и Ленинграда, будут названы именами Сталинграда и Ленинграда. Вы понимаете, это же опять возвращение к именам гонителей церкви. Это же ясно, что здесь главное это имя Сталин, Ленин. И вот мы опять возвращаемся к этим именам. А понимаете? А если вот этот ледокол или какой угодно корабль, вот назвать именем митрополит Владимир. Ну, ведь понимаете, митрополит Владимир, который был убит в Киеве.
А, это первый священномученик. Да, а? Первый священномученик Богоявленский. Да,
да, ну да. Ну, представьте себе, вот мы назвали корабль. Огромный атомный этот корабль назвали бы именем митрополита Владимира. Представьте себе, матушка, как бы перекосило этих людей, которые сейчас на Украине, которые слышать не могут о России, слышать не хотят о церкви русской, которые ненавидят Россию. И вот здесь у нас мы назвали корабль именем митрополита Киевского, понимаете? И это был совсем, даже я не говорю просто о реальном таком значении этого, реальном значении. А даже, понимаете, вот из чисто политических соображений, вот, как бы мы совсем по-другому мы смотрелись бы, понимаете, а здесь что? И почему мы так готовы, так охотно готовы называть именами гонителей церкви свои корабли, там, аэропорты, подводные лодки, что угодно, назвать именами гонителей, а не жертв. Вот у нас есть великий ученый, он не священник, он никакой не... Он к церкви так не относится, но он жертва этих гонителей, он жертва.
Сергей Иванович Вавилов.
Назвать именем Вавилова что угодно назвать, какой-то корабль, не знаю, там, самолет, все что угодно можно. Но просто, чтобы люди натыкались на это имя и спрашивали, кто это? А ему бы можно было сказать. А это великий русский ученый, который был убит советской властью под лоположным обвинением. Или вот, да что, Господи, вот мы все время там эти самые эти пушки, там всякие танки сейчас делаем. Но есть же, вы знаете же имя, Лангенак. Лангенак. Это тот, который изобрел «Катюшу». Это же инженер, которому мы должны быть благодарны по гроб жизни. Он изобрел, сконструировал эту установку, которая наводила страх на немцев. Ну, и почему же не увековечить его этим именем, какой-нибудь танк назвать, Лангенак? Это было очень бы сильно. Но мы чураемся имен наших репрессированных людей, репрессированных никакой вине. Они же реабилитированы. Мы же теперь устами самого советского правительства этого некогда реабилитировали их. Ну и что? А теперь мы боимся упоминать их имена, потому что тогда нужно будет каждый раз говорить репрессирован, репрессирован, репрессирован. Вот так, дорогие друзья. И что же это наша за история такая? Чему же она научит людей, которые ничего сейчас не знают о том, что было, а только знают бесконечно эти имена: Ленин, Сталин, Дзержинский. Сколько ж можно? Вот, дорогие друзья, мы вообще как бы, ну так тихо, спокойно живем. Тихо, спокойно. У нас там телевизорчики, у нас там телефончики. У нас, в общем, хорошая жизнь. Хорошая. И думаем, что, надеемся, что будем жить еще лучше. Почему нет? Правда, почему нет? Вообще, как это сказал-то Горький, человек создан для счастья, как птица для полета. Видите как? Какие правильные слова, и как лживо нам они поданы. И он, и сам этот буревестник наш Горький, он тоже ведь, он лгал. Он именно говорил о жизни этой, вот этой жизни, счастливой жизни. А нужно было людям говорить. Я, конечно, не говорю о Горьком. У него это все, вся жизнь его была во лжи. А мы-то сами должны понимать, да, для счастья. Чтобы душа радовалась. Чтобы она жила по совести и радовалась. Потому что она с Богом.